Дмитрий Найденов. Разлом. Темный лес. Книга третья. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. В осаде. Последние два дня я не вылезал из госпиталя, занимаясь только лечением, и со мной тут находились почти все лекари, кроме тех, кто оказывал первую помощь на передовой. Судя по постоянному притоку раненых, на стенах шла яростная схватка, и пораженных гнилью было очень много, хотя после внедрения серебряных порошков их стало заметно меньше. Но тут встала другая проблема. Серебра в крепости осталось очень мало, так как среди нападавших было очень много оборотней, которых обычное оружие не брало, а после каждого боя посеребренное оружие приходилось покрывать заново. Да и расход арбалетных болтов с серебрением был очень большим, хотя считалось, что серебрение не намного хуже, чем полнотелое серебро, влияет на оборотней. На третий день наступило небольшое затишье, и я смог узнать подробности происходящего. После допроса схваченных солдат противника удалось выяснить, что им удалось построить временный портал, однако, перегнав через него часть войск, он стал работать нестабильно и существенно сократил пропускную способность. По мнению наших специалистов, скоро он должен затухнуть и практически прекратить работу. Сейчас центральную заставу, где скопилось около 15 тысяч солдат, атакуют около 60 тысяч солдат противника. Хуже всего, что на эту сторону перешло много врагов, и затишье связано с подготовкой сильнейшей магической атаки. Перед главными воротами на большом удалении установили жертвенники и готовят ритуалы принесения жертв для магов крови. Если не вмешаться, то маги разрушат основную часть крепости и проникнут внутрь, после чего застава падет и откроется путь на ближайшие города, где смогут набрать много людей и используют их в качестве новых жертв, что позволит открыть еще как минимум один портал. И так они и пойдут дальше, пока портал не заработает стабильно. Но и заодно можно обращать людей в оборотней, которые будут подчиняться пришлым вожакам за счет магии специального зова, которому они обучены. Помимо этого прорыва, есть еще несколько мелких по всему княжеству. И пока много сил отправить на нашу заставу не могут, поэтому нам еще несколько дней придется сражаться самим. Те отряды, что уже выпустили к нам, встали на защите крупных поселений и городков, находящихся близко к разлому. Пока появилось свободное время, меня посадили писать подробный отчет о проделанной работе. Как оказывается, все мои действия необходимо четко фиксировать. И если то, что происходило в крепости, описывали специальные люди, то происходящее на заставе необходимо отразить в рапорте, но и подтвердить рапорты о лечении, которые поданы на меня. Когда я увидел расценки на лечение, то очень удивился. И пусть я числюсь только лекарем, а не целителем, примерная сумма, которая подлежит выплате мне, меня серьезно порадовала. Я даже пересмотрел расценки еще раз и все пересчитал вручную. За одного вылеченного тяжело больного воина мне полагалась выплата от 100 до 300 рублей. Но и это еще не все. Во время военных действий вступали повышающие коэффициенты. К этому добавлялись коэффициенты за работу в условиях боевых действий, коим приравнивалась и осада крепости. Отдельной статьей проходило лечение гнили, обучение студентов и лекарей новым методикам лечения. При этом меня записали как преподавателя, что опять повышало мои доходы. Пусть коэффициенты не повышали выплаты в два раза, а в среднем процентов на 30, но в сумме этого было более чем достаточно. К этому добавлялось то, что я реально лечил больше, чем студенты. В своем отчете пришлось указать количество используемых кристаллов, где была особая статья по компенсации за них. И ценник стоял не 50 и не 100 рублей за кристалл, а намного больше. Итоговая сумма уже перевалила за 25 тысяч рублей, и она явно могла решить на первое время все мои текущие проблемы с деньгами, даже на несколько месяцев. У меня появилась возможность прочитать письма, которые передал мне боярин. За всей этой суматохой я совсем про них забыл. В первом письме меня благодарила Елена за помощь, которую я оказал, прикрывая княжон от нападения. И она восхищалась моим поступком, когда я смог перенести портал из города в глухую область, практически лишенную поселений и людей. Не сделая я этого, прорвавшиеся орды уже сумели бы захватить город и за счет тысяч жертв с этой стороны сделать межмировой проход постоянным. После этого появился бы новый разлом, который закрыть стало бы очень проблематично. Также княжна приглашала меня на встречу, которую можно было трактовать как свидание. Во втором письме Анна просила меня поберечь себя и выражала надежду на то, что я жив и скоро вернусь к ней. И еще там было много слов восхищения и желания увидеться со мной как можно быстрее. В общем, ничего особенно важного, но все же мне было приятно читать подобное, особенно после неимоверно трудных дней, связанных с лечением больных. Скорее всего, именно эти письма и подвигли меня выдвинуть свою кандидатуру в число добровольцев. Руководство крепости собиралось произвести вылазку с целью расстроить ритуал, когда он будет в самом разгаре. Полностью убрать эту угрозу, скорее всего, не удастся, но существенно ослабить его должно получиться. Возможно, что полностью разрушить всю стену они не смогут тогда, а значит, можно попробовать остановить врага на второй линии стен, что позволит сохранить крепость за нами. Конечно, меня отговаривали от участия в этом, но у меня был железный аргумент: с отрядом, совершившим вылазку, должны пойти лекари, умеющие лечить гниль. А таких кандидатур не так много. С учетом моего владения магией, я был лучшим кандидатом на это, поэтому, скрипя сердцем, руководство дало свое согласие на мое участие в вылазке. Когда меня позвали на совещание по проведению операции, я, конечно, удивился, но отправился туда в надежде узнать, какую авантюру ввязался. На совещании присутствовали несколько магов, боярин Кречетов, главный целитель Кортышев и еще десяток человек, все как минимум в два раза старше меня. И именно поэтому я уселся в стороне и принялся слушать, решив не высовываться. Но не тут-то было. Оказывается, тут придерживались старой традиции, что после ознакомления с условиями задачи начинает высказываться от самого младшего чина и заканчивая воеводой, руководящим всей войсковой операцией. Поэтому отсидеться мне, как я планировал, не получилось. Поэтому пришлось подойти к карте и уточнить некоторые данные. Опозориться тупым предложением мне не хотелось. Суть диспозиции противника сводилась к следующему. Крепость была окружена со всех сторон, но большая часть войск находилась перед воротами со стороны темного леса. Вторая часть располагалась с противоположной стороны, отрезая пути к отступлению. На это враг выделил примерно 2/3 войск. А вот с двух других сторон собрались войска, которые, по большей части, должны сдерживать попытку выйти из крепости и в штурме принимали второстепенное значение. Со стороны темного леса были построены защитные сооружения в 3 ряда, за которыми уже была построена ровная площадка, где наносились руны и располагались жертвенные камни, в которых уже было накоплено большое количество магии смерти. Наша основная задача — это разрушить именно эти жертвенники, так как количество пленных, которые были использованы для этого ритуала, подходило к концу. И когда они выпустят всю скопившуюся энергию, она разрушит как минимум весь передний край обороны, а может достать и до центра крепости. После чего по разрушенным стенам и постройкам орда хлынет внутрь, сметая все на своем пути. Времени оставалось очень мало, но, ко всему прочему, противник сосредоточил самые элитные части именно на этом направлении. Поэтому, даже выведя мы половину войск, шансов добраться до жертвенников у нас практически нет. Осмотрев все внимательно и задав множество уточняющих вопросов, я решил высказать свой план. «Господа, атака в лоб обречена на провал. Противник явно ожидает, что мы пойдем на прорыв в одном из двух направлений, поэтому он готов к этому. И я даже не удивлюсь, что вот в этих точках, перед заслонами, для нас подготовлены ловушки, Слишком показательно они слабы. А значит, враг хочет, чтобы мы нанесли удар именно в этом месте. Единственной возможностью является удар с тыла, там, где нет укреплений, и там, где противник окажется в самом невыгодном положении. Но чтобы провести столь дерзкую операцию, нужно провести комплекс мероприятий по отвлечению внимания. Основной отвлекающий удар нужно нанести на пути отхода, для чего подготовить максимальное количество солдат, вооруженных щитами. Впереди них пустить коров, быков, коз и раненых лошадей с привязанными под хвосты с зажженными связками хвороста. Обезумевшие животные должны смести первый ряд ловушек, а отряд, выступивший за ними, должен неуверенно проводить атаку и отвлечь на себя силы противника. В направлении темного леса нужно будет вывести войска, построить их для атаки, а потом втянуть их обратно за защитный периметр стен. Это введет врага в заблуждение, но убирать войска с этого направления он не станет, заподозрит ловушку.